говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Всемирная русская служба «Радонеж». У микрофона я, Богдан Беспалько, и в эфире моя передача «Единая Русь». Сегодня у нас в гостях Евгений Евгеньевич Данилов, журналист, поэт, музыкант, телевизионный продюсер, ведущий радиостанции «Благовещение». Здравствуйте, Евгений Евгеньевич.
Добрый день, я всех приветствую, спасибо, что пригласили.
Темой сегодняшнего нашего эфира будет не совсем обычная тема, это «Человек на войне». Как люди себя чувствуют, как они относятся. Тема, конечно, очень многогранная, очень богатая. И она, безусловно, отзывается в жизни и в сознании каждого человека по-своему. На эту тему многие философы писали целые книги и трактаты. Мы можем вспомнить то, как к этим вопросам относились великий русский писатель Лев Николаевич Толстой или великий русский философ Иван Ильин. Относились они к этой проблеме во многом противоположным образом. Об этой проблеме, о проблеме войны, насилия писал философ Владимир Эрн. Но и многие, многие другие. Почему? Потому что война – это явление, ну, в принципе, так же, как и насилие, как и государство, как инструмент насилия, как и вообще весь наш мир, который во грехе, во зле лежит, сопровождает человечество с самого момента его возникновения. Лишь в Эдемском саду не было войны, но и то в результате катастрофических действий там произошли те события, о которых мы можем прочитать в Библии. Итак, Евгений Евгеньевич, почему вы выбрали именно эту тему? Может быть, вопрос риторический, в чем-то кому-то даже покажется бессмысленным на фоне событий. Но, тем не менее, вот здесь, на православной русской радиостанции, мы сейчас будем обсуждать именно эту тему. Почему вы ее выбрали?
Ну, я думаю, что выбор понятен, потому что это самая больная, самая острая тема для миллионов людей. Потому что кто-то оказался на фронте, у кого-то воюют родственники, у кого-то есть уже, к сожалению, погибшие и раненые среди друзей, среди близких. Кто-то сам поехал воевать добровольцем или был мобилизован. Я уж не говорю о как бы условно мирных регионах сопредельных Украине, вот эти 7 областей, где мы наблюдаем обстрелы с дронов, ракеты, снаряды. Ну, не буду углублять эту тему, все новости смотрим и так прекрасно знаем, что происходит. Пока передача выйдет, могут быть еще другие горчительные события. Поэтому те люди, которые оказались вот там, на острие, что называется, они в некой пороговой психологической ситуации все. Потому что привыкнуть к гибели, к смерти, к опасности невозможно. Самые опытные люди, а мне приходится много по своей журналистской работе общаться и с военнослужащими, и с спецназовцами, и с добровольцами, которые воюют некоторые вообще с 2014 года с перерывами. Все эти люди, они, в общем-то, тоже живые существа, живые люди, и плачут, когда кто-то погибает из близких. И нельзя сказать, что это Рэмбо перед нами, когда вот в студию приходит такой человек. Это живой человек из плоти и из крови. Все мы, естественно, не можем не реагировать на то, что происходит. Я уж не говорю про тех людей, мирные люди, которые живут вот в этих сопредельных местах, которые тоже погибают. Взять тот же город Донецк или Луганск. Да, вот вроде бы там периодами происходило затишье, вот с 2014 года начиная. Но, тем не менее, мы читали сводки новостные. Каждый день кто-нибудь да погибал. 1, 2, 3, там 8 человек. Если перемножить это на количество дней в году, это уже тысячи людей. А если перемножить на те 9 лет, которые вот прошли с начала этой военной поры, то это уже значительно больше. Поэтому, я думаю, уместно сейчас поставить одну песню, она написана совершенно недавно, моя песня на стихи поэта Александра Габриэля, песня «Двое», она вот как раз о психологическом состоянии тех людей, которые оказались под ударом, которые оказались в горячей точке, сами они, конечно, этого не хотели. Ну, давайте мы ее поставим и послушаем, и потом продолжим наш разговор.
Дорогие друзья, давайте послушаем.
Thank you. Ночуя в полутемени мусорного сна, близких всех на радугу увела война. И плывут по городу сквозь туман и дым двое тихих выживших, ставшие одним. Человеку вдребезги разбомбили дом, он бредет по городу со своим котом. Горе, горе, горюшка, нынче на расхват. Человек заплаканный, кот подслеповат. С неба крупкой сеется дождевой нектар, кот желает на руки, он устал и стар. Обнял кот хозяина, словно теплый плед, каждому из парочки по 13 лет. Смесью гари с ужасом полон материк, в самом центре Коева мальчик и старик. И плывут по городу сквозь туман и дым двое тихих выживших, ставшие одним. Человеку вдребезги разбомбили дом, он бредет по городу со своим котом. Горе, горе, горюшка, нынче на расхват. Человек заплаканный, кот подслеповат.
Вы только что прослушали песню Евгения Данилова, которую он написал на стихи Александра Габриэля. Называется она «Двое». Продолжаем нашу беседу. Напоминаем, что тема нынешней передачи – «Человек и война», «Общество и война». Евгений Евгеньевич, а вам не кажется, что вот сейчас, в наше время, мы только впервые осознаем, как на самом деле мы давно не были на войне? Вот несмотря на то, что каждый год в советское время, я это помню хорошо, я еще застал этот период нашей истории, несмотря на все наши лихие 90-е, даже вот локальные конфликты, которые существовали в 90-е годы, как война в Чечне, или бандитские какие-то разборки, которые тоже многими воспринимались как война. Но на реальной большой войне, которая составляет угрозу обществу, экзистенциальную угрозу государству, то есть тут ощущение, что мы все погибнем, мы не были очень давно. У нас это чувство уже притупилось, атрофировалось. Мы не понимаем, что это такое. И многие люди вообще не воспринимают войну как некую серьезную угрозу.
Очень важную тему поднимаете, Богдан Анатольевич. Действительно, серьезная большая война закончилась в 1945 году победой Советского Союза. То, что мы наблюдали позже, это различные локальные конфликты в странах Азии, Африки и Латинской Америки, в которых участвовали наши военные специалисты. Мы делали в свое время фильм для канала «Россия-1». Вот на эту как раз тему я много общался с ветеранами, которые во всем этом принимали участие. Но, тем не менее, все-таки это были войны, которые затронули очень небольшой круг людей. Даже если взять Афганистан, где 13 500 погибло по официальной статистике наших граждан, даже если взять Чечню-1, Чечню-2, вот эти два чеченских периода, два конфликта, все равно все это затронуло небольшой круг людей. То, что сегодня происходит, идет, к сожалению, по нарастающей. Идет, так сказать, по спирали, все ближе и ближе к различным городам и областям России. И это не может не огорчать, и также не может не огорчать страусиная позиция многих наших граждан, которые, ну, психологически, я не психолог и не психиатр, но психологически это очень даже понимаемо и объяснимо. То есть человек на негатив реагирует тем, что как страус засовывает голову в песок, в какие-то дела, в какие-то развлечения, в то, что может закрыть от него вот реальную действительность. Некоторые мои знакомые не смотрят новостные программы и аналитические программы, и ток-шоу. Просто они вот отрешаются от негативных каких-то раздражителей. Были у меня знакомые, которые в лихие 90-е, упомянутые вами, накупили видеокассет с фильмами советскими, развлекательными, с комедиями. И каждый вечер ставили этот фильм и смотрели, а телевизор не смотрели, потому что там тоже шел потоком негатив. того убили, этого взорвали, люди искали какой-то выход. Но сегодня вот эта позиция, на мой взгляд, она совершенно неправильная, потому что, ну как ни крути, тот военный конфликт, назовем его так обтекаемо, который мы наблюдаем, он рано или поздно доберется до каждого дома, до каждой избы, до каждого города. Я не могу поверить в то, что он вот как тот прыщ на плече, там, или на руке возьмет, сам собой рассосется. Этого не может произойти, потому что против нас огромные силы, огромная мощь Запада задействована. И, в общем-то, они настроены на победу, а мы проиграть не можем. То есть степень противостояния будет усиливаться. Давайте, может быть, мы еще поставим одну мою песню. Она как раз вот об этом. Песня, которая называется «Новогодняя песня про русского солдата». Москва новогодняя, все мы помним, кругом витрины магазинов, все сверкает и горит, салюты, люди гуляют, расслабляются, сидят в ресторанах, в это время идут бои, кто-то погибает, кто-то лежит за пулеметом. Вот разительный контраст. Ну, давайте мы послушаем.
Давайте послушаем.
Умирал солдат, как говорится, без ненужных фраз и медных труб. И гуляла пьяная столица, и домой разъехалась к утру. Облаков плыла по небу вата, от земли до самых райских врат. И спросил апостол у солдата: «За кого ты воевал, солдат?» И спросил апостол у солдата: «За кого ты воевал, солдат?» И солдат, убитый под Донецком, протянул апостолу в горсти в крови и поту рисунок детский, и услышал голос: «Пропусти!» Облаков плыла по небу стая, разрезая голубую гладь, и бойцов встречала рать святая, тех, что не боялись умирать. И бойцов встречала рать святая, тех, что не боялись умирать. А за облаками вереницей, от земли до самых райских врат, над гулящей пьяною столицей плыли души русские солдат. Над гудящей пьяною столицей плыли души русские солдат.
Спасибо, Евгений Евгеньевич. Действительно, очень трогательная песня, и она полностью соответствует моему настроению тоже. Я гулял не под Новый год, ну, под Новый год тоже, конечно, но я гулял вчера по Москве. Ну, в общем-то, я ездил по делам, мне нужно было отправить посылку в российскую провинцию, и я просто решил пройтись от главпочтамта до станции метро, чтобы мне было удобнее ехать. И я понаблюдал нашу вечернюю Москву. Она ничем не отличается от того, что вот в этой песне заложено, что в ней говорится, вот это настроение. Праздничный город, летний, расслабленный, масса молодежи. Она сытая, пьяная, довольная, хорошо одетая, со смартфонами, смеется. Никакой войны нигде не ощущается. Даже вот эти плакаты, билборды, как правильно говорят на рекламном сленге, даже они там не присутствовали на Мясницкой, по которой я шел.
Я хотел бы вклиниться и передать ощущение от рассказа одного моего друга. Он полковник в отставке, силовик, и он в 2014 году приехал повоевать за Россию в Новороссию. Он приехал в Луганск. И он застал этот момент, когда он приехал, там практически ничего еще не происходило, не было обстрелов, не было еще погибших мирных граждан. Но на следующий день, как они приехали, случился мощнейший обстрел там из всех видов оружия, и артиллерийский, и с воздуха, и били по городской администрации, по этим зданиям, и было несколько десятков погибших. Для большинства граждан, которые находились в Луганске в этот момент, это был колоссальный психологический шок и надлом, потому что они ничего подобного не ожидали. И потом в течение там, двух примерно месяцев подряд, каждый день, в определенное время начинались эти обстрелы, которые уносили все новых и новых людей, отправляли на тот свет. Вот это вот урок некий и пример того, что нужно быть готовым. Вот у нас тема все-таки отношения к войне. Вот отношение должно быть очень сдержанное, с одной стороны. Не надо психовать, не надо впадать в истерики, потому что все мы смертны, все мы умрем рано или поздно, предстанем перед лицом вот. Создателя.
Вот о чем я как раз хотел сказать. Вот,
потому что есть такой перехлёст немножко в другую сторону, уже такая истерия, вот как вот мы все погибнем, нас тут разбомбят, там уничтожат, взорвут, там в метро будут подрывы и так далее. Ну, надо от этого ужаса, страха, кошмара как-то отходить. Но в то же время и перехлёст в другую сторону, он неправильный, когда уж мы полностью вот отрешаемся от всего происходящего, уходим в свой внутренний мир, в свои какие-то дела, заботы, семейные хлопоты и так далее, и телевизор не смотрим, и вроде то, что там где-то происходит далеко, где-то далеко идут грибные дожди, песня вспоминается, где-то там далеко идет там большая или маленькая война. Вот это тоже неправильно, потому что люди должны понять, что нужно помогать фронту, нужно помогать, нужно собирать, жертвовать на эти дроны, на амуницию, на вооружение, на продукты питания, помогать гуманитарщикам. У меня есть знакомые, там, друзья, можно сказать даже, которые с 2014 года возят гуманитарную помощь. Когда это не особенно афишировалось и не очень там нашим государством поддерживалось, нашими чиновниками. Сейчас они продолжают тем же самым заниматься. Известные места, залезли в интернет, нашли там какие-то контакты, передали, переслали свою помощь. Сами гуманитарщики стараются адресно все это дело возить. Знаю людей, которые, даже собрав здесь что-то, сопровождают вот эту колонну с гуманитарным грузом, чтобы попало по назначению. И уже с той стороны тоже бойцы говорят, привезите нам вот конкретно вот это нам нужно и вот это. Вот, поэтому я снимаю шляпу с гусиным пером перед этими достойными людьми, которые нашли чем заняться и чем, так сказать, себя спасти от возможных депрессий и психологических надломов.
Я как раз хотел бы вас поддержать. Почему? Потому что вот именно эти два момента, мне кажется, коренными вообще в том, что мы хотим в нашей передаче осветить. Первое, я помню очень хорошо, я в интернете встретил картинку, и там была самая мудрая мысль о войне, которая, собственно, вот витает в воздухе. Нам кажется, что вот для нас важным купить новую марку машины вместо старой, которая уже исполнилась 3 или 5 лет, а может быть и больше. Нам кажется, что вот главное это сейчас найти выгодный кредит, чтобы купить квартиру в ипотеку или что-то еще. Мы расстраиваемся, когда ребенок получил 3 вместо 4, или что нам не удалось какую-то сделку провернуть и получить прибыль, там, не знаю, в 10% вместо 5. А на самом деле самое важное, самое ценное, все, что тебе важно, необходимо в жизни, начинается тогда, когда по твоему городу начинают лупить из артиллерии, из «Хаймарс» или из чего-то другого. И ты осознаешь, что самое главное умещается у тебя в рюкзак. Ты берешь за руку своего ребенка и уходишь. И это все, что тебе нужно. Больше ничего. А второе, это то, что, может быть, даже не нужно, многие люди не могут физически, финансово, как-то еще. Они не могут помогать фронту, ну, либо в силу каких-то других причин, допустим, даже отсутствие навыков, умения, контактов. Но нужно ощущать сопричастность с теми людьми, которые находятся там. Вот это, мне кажется, важно.
Да, бывает бабушка, которая живет где-то в селе далеком, но гуманитарщики туда не ездят, передать что-то ей сложно, но она должна, по крайней мере, понимать ситуацию. Тем более, что ситуация, вот она, в общем, очень хорошо описана в книге святителя Николая Сербского «Библия и война». Вот она есть в интернете, недавно ее там Сережа Моисеев, кстати, переиздал, молодец. Вот, и книжка, она небольшая, но очень-очень глубокая и емкая. Там говорится о тех причинах, которые привели человечество и приводят нас к войнам, и как из этого выйти. И, по сути дела, я не хочу книжку пересказывать, лучше ее найти и прочитать. Но там речь идет о том, что все это часть Господней педагогики. Когда человечество идет не туда, когда мы выбираем не тот путь, который прописан Господом и, в общем, ведет нас к Богу, тогда вот начинаются такие страшные вещи. Это как мать, которая сечет своего ребенка, Да, это больно, это тяжело, ребенок кричит, но потом ребенок запоминает этот опыт и начинает вести себя уже абсолютно правильно и поступать так, как должно. Вот то, что происходит сегодня, на мой взгляд, ну, без попущения Господа ничего не происходит. И вот этот военный конфликт, который мы наблюдаем, он тоже происходит с его попущения. Это часть той педагогики, которую мы сегодня наблюдаем. И если мы правильно не отреагируем, если мы не перестроим себя внутренне, то вся эта ситуация будет усугубляться. И вообще говоря, страна наша может пострадать, так как никогда не было прежних войн. Все-таки мы, как-то собрав все силы в кулак, мы побеждали, потеряв зачастую много людей. Вспомню, какие потери были огромные во время Второй мировой, вернее, Великой Отечественной войны. До сих пор неизвестно, то ли 27 миллионов, то ли 42 миллиона. Историки спорят на эту тему.
Но... В любом случае потери были колоссальны.
Но даже гибель одного человека – это трагедия.
Да, конечно. Но вот я продолжу свою мысль, что действительно вот война, она заставляет человека задуматься о ценностях, если проще говорить. Но мы не можем жить без материального. Даже здесь мы сидим в студии, там у нас лежат телефон, пусть не самый дорогой. У меня на руке часы, мы пьем воду, здесь есть оборудование. Это все стоит денег, и необходимо это все там поддерживать. Все это тоже необходимо делать в рамках каких-то экономических операций. Но не нужно это ставить на первое место. И война об этом очень хорошо напоминает даже самому упорному, самому упрямому человеку. Ну, если ты погибнешь или погибнет твоя семья, ты ощущаешь всю бессмысленность всего этого. Зачем это все было? Зачем ты зарабатывал там, не знаю, миллиарды или там даже не миллиарды, а десятки тысяч, но вот так упорно, делая главный акцент исключительно вот на этом? Ты видишь, что в реальности это все может исчезнуть в один момент, как вот просто дымка исчезла, и все. А второе, вот та сопричастность, о которой я говорил, с моей точки зрения, которая у нас в православном христианстве присутствует, я просто хочу некоторых наших предупредить слушателей, чтобы они правильно меня поняли. Молитва – это не всегда какой-то определенный текст, который мы читаем. Да, мы можем читать, скажем, молитву Симеона Метафраста, но, с другой стороны, если у человека просто вот есть душевный настрой, он взывает к Богу даже без слов, он сочувствует каким-то людям, другим на фронте, тем, кто подвергся ударам, это и есть сопричастность. Ведь то, что вот в этих песнях, которые вы сейчас, особенно вот про новогоднее празднование, хотели сказать, на мой взгляд, и заложено. Страшно не то, что здесь кто-то живет лучше, чем те, кто на фронте или те, кто в Донецке. А страшно равнодушие этим людям, которых вот мы встречаем, видим. Они не осознают, что вокруг беда, горе, что она рядом, что нужно кому-то помочь, ну хотя бы просто ему посочувствовать. Ведь зачастую человек, может быть, и не нуждается в куске хлеба, он у него есть, но он нуждается в том, чтобы ему сказали доброе слово. Не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Но слово – это то, что свойственно и человеку тоже, как существу на Бога подобному, как личности. Поэтому мне главное – это то, чтобы наше общество, помимо, конечно, помощи, необходимой фронту, волонтерам, нашим солдатам, всем остальным, чтобы оно просто прониклось вот этим сочувствием, чтобы оно правильно соотносило себя к тому злу, которое там происходит.
Богдан Анатольевич, абсолютно правильные слова, но я бы добавил, немножко расширил эту тему. Господь велел делиться. Ведь человеку не нужно 100 пар штанов. Достаточно там 5 пар иметь или 10. Не нужно иметь там 15-20 машин. Вот на одном чате в Телеграм-канале там периодически публикуют материалы о тех машинах с номерами, со всеми выходными данными, которые принадлежат вот какому-то чиновнику или жене этого чиновника, или любовнице этого чиновника. И меня всегда поражало количество этих машин. Там по 10-15 машин. Причем зачастую одна марка, один год. Зачем? Зачем столько машин? Ну, я не говорю о том,
Евгений,
это хлопотное, понимаете?
Я вас полностью понимаю. Но вот, понимаете, я, например, бизнесменов, ну, не могу осуждать, если они, конечно, не нарушали закон. Он заработал, но это его право. Он купил себе автомобиль там за 15 миллионов, не украл, к нему нет претензий со стороны
полиции. Сейчас война, и он эту машину, хотя бы там одну-две, может передать на нужды фронта. И, в принципе, это было бы очень логично и правильно. И снимет с себя мороку, связанную с переформлениями, со всякими этими ОСАГО и прочим.
Я с вами абсолютно совершенно согласен. Но у нас есть принцип свободы, то есть мы не можем заставить его сделать. Это как притча в Евангелии о богаче, который был рядом с нищим, который питался крохами от этого богача с его стола. То есть я помню толкование одного священника, он говорит, вот если бы этот богач просто бы бросил ему хлеб, это было бы уже нарушение в благом смысле, то есть он бы совершил добродетельный поступок, для него необычный.
Да, расставаться со своим добром, со своими деньгами тяжело. Недаром в Евангелии говорится про богача, что легче богатому пройти сквозь игольное ушко, нежели чем попасть в Царствие Небесное, потому что вот это вот стремление, мое, я никому это не отдам, это вот мое и членов моей семьи, оно, к сожалению, сказывается очень плохо на дне сегодняшнем, на социалке, на положении многих людей. Может быть, это связано с тем, мы неоднократно вот в студии радио это обсуждали, что в 90-е годы капитанами российского бизнеса стали люди, многие из которых, МНСы. Достаточно младшие научные сотрудники, люди, которые вели достаточно скромное существование. А здесь они получили миллионы долларов, неожиданно свалились на них сверху, и у них снесло крышу.
Они стали из грязи в князи.
Да. Они стали, не смогли справиться. Есть испытания вода, огонь и медные трубы, а есть еще испытания деньгами и богатством. И вот испытания богатством они не выдержали. И мы видим, что деньги не остаются в стране, они не работают в экономике, они вывозятся сразу. Там триллионы долларов там были вывезены через офшорные дырки в другие страны. Куда это годится? Сейчас это абсолютно ненормальная ситуация. Сегодня эти средства должны, большая их часть, оставаться все-таки в России, работать на экономику.
Я с вами совершенно согласен. Это тема даже для отдельной передачи, но все же, не проникнувшись сочувствием, не проникнувшись именно вот этим отношением, сочувствие, разделение чувств с обществом, с государством, с теми людьми, которые там находятся под ударами, этот человек, он и жертвовать не будет, или если и будет это делать, в лучшем случае, отстаньте вы уже от меня, вот вам какая-то там подачка, или вот я это сделаю, чтобы на меня кто-то там косо не смотрел и так далее. Мы же говорим больше о философии войны. То есть, с моей точки зрения, человек, у которого, может быть, и ничего нет, но если он просто даже помолился, если он вспомнил об этих людях. Почему солдаты так ценят на войне детские рисунки? Это какая ценность материальная или какая-то еще? Потому что это внимание, сочувствие, это именно моральная поддержка. Без моральной поддержки, без мотивации, без духа, который должен быть у солдата, никакие материальные машины и все прочее побросают эти машины, сбегут, продадут эти машины, пропьют, что угодно может быть. То есть мне кажется, что вот то, что было заложено в вашей песне про солдата, который пристал вот пред Господом, который на фоне гуляющей Москвы погиб на фронте и так далее, вот это меня больше всего беспокоит. Это именно отсутствие эмпатии, сочувствия в обществе, отсутствие в обществе ощущения беды и осознания того, что мы все представляем из себя нечто целое, которое страдает. Это, мне кажется, самое
важное. Богдан Анатольевич, вы очень важную тему подняли. Это действительно для отдельного большого разговора. Как все это вернуть? Как вернуть любовь, добро, сострадание, милосердие в нашу жизнь? Если говорить про бизнес, инстинкт самосохранения должен начать работать. Потому что люди должны понимать, что если мы проигрываем, то удар будет по всем. Не только по бедным, малоимущим людям, но у нашего бизнеса будут их авуары, их средства и их собственность отобраны. Они не останутся при этой собственности, даже если они там как-то лояльны к Западу, сочувствуют той стране. Сочувствие сочувствием, а денег у них не останется. Поэтому я знаю, что некоторые крупные фирмы потихоньку жертвуют для нужд фронта. Но делается это очень-очень аккуратно, очень тихо, потому что не хотят попасть под санкции. Есть у меня даже знакомые, мы даем, но вот мы это не афишируем. И здесь призыв тоже добрые дела не пиариться на добрых делах, корреспондируется с логикой дня сегодняшнего, потому что люди не хотят потерять что-то. Кто-то уже там под санкциями находится, не хочет, чтобы новые санкции были. Но как это вернуть? Может быть, через личный опыт, личные переживания, потому что и у представителей бизнеса некоторые их родственники, дети поехали на фронт, воюют там. Когда это тебя уже коснулось, уже совсем иначе смотришь на происходящее, нежели чем ты посмотрел там какую-то программу или новости на экране телевизора и начал проникаться, входить в курс дела. Нет, через личный хребет, через личный опыт это лучше всего доходит. Когда пойдет все по нарастающей, когда затронет уже и другие города России и области, я думаю, таких людей будет все больше и больше появляться.
Да, я тоже так думаю. Почему? Потому что вот ощущение, как это ни странно, единство, ощущение всеединства вот нашего, по крайней мере, на уровне хотя бы государства, общества, оно приходит чаще всего только через боль, через ощущение каких-то ударов, получения этих ударов. Ну, к сожалению, и к Богу люди часто приходят тоже под воздействием каких-то негативных факторов в их жизни, когда они нуждаются в помощи, когда им больно. И здесь война – это, на мой взгляд, слово «попущение», на мой взгляд, несколько условное. Почему? Потому что весь наш мир, он и так перенасыщен злом. Просто это зло время от времени прорывается. Прорывается там, где тоньше, там, где люди не защищены, там, где они позволяют этому злу развиваться. Вот мы говорим об Украине, например, но ведь все, что там происходит, это все развивалось очень долго и закономерно. Я, как человек, который Украину изучал и изучаю дальше, могу об этом говорить с полным основанием. Если на протяжении 90-х годов, всех нулевых, людей призывать к тому, что вот врагов нужно убивать, а враги это все, кто не украинцы, все, кто не принадлежит к доктрине украинского национализма, ну, рано или поздно убивать начнут. И это, собственно говоря, и произошло, например, в Одессе еще до всякой войны. Это произошло с теми, кто возвращался в Крым с антимайдана из Киева. Войны-то еще не было.
Ну, я могу сказать, что, общаясь с различными военными экспертами и с участниками вот этой кампании, что они увидели, когда вошли вот на освобожденные территории, поселки, что шикарно подготовлены фортификационные сооружения. То есть все эти годы, там, с 2014 года начиная, там шла подготовка к войне.
Но это Ангела Меркель признала открыто, что мы насыщали Украину оружием.
Да, но они готовились, и подразделения свои, и в голову вбивали определенные идеологемы, и, в общем-то говоря, вот плоды этого всего дела мы сегодня наблюдаем. Я бы, значит, как бы еще хотел тему поднять, что люди должны быть еще как-то подготовлены к возможной для них опасности. То есть, если человек находится на какой-то сопредельной территории, где могут быть обстрелы, где могут быть удары с дронов, в дом может попасть снаряд, нужно быть готовым к этому. Иметь там запас провизии, запас воды, иметь наличные деньги, потому что банковские карты могут не сработать, одежда. Ну, такой вот, как бы, кризисный чемоданчик с лекарствами.
Документы обязательно.
Обязательно документы. Потому что бывает, что вот отсутствие чего-то приводит к гибели людей. Поэтому, ну, что делать? Вот такая кризисная пороговая ситуация должна людей подталкивать к трезвению, к здравому смыслу. И еще один момент. Конечно, мы увидели, что родственники, матери, жены тех военнослужащих, которые оказались на фронте, они вспомнили, что надо почаще бывать в храме, приезжают к мощам святых и к чудотворным иконам, молятся. Действительно, сегодня мы это видим. Есть места, где просто люди собираются, обмениваются информацией, потому что у нас, к сожалению, с информацией тоже большие проблемы сегодня. Человека мобилизовали, и все, и связи с ним нет. Что с ним происходит, ранен там, не ранен, где находится. Ну, есть режим секретности, он неизбежен. Но, тем не менее, даже во время Великой Отечественной войны работала полевая почта. Как-то письма доходили, несмотря на все сложности и перипетии.
Но сейчас это связано все-таки с техническим прогрессом, потому что это может привести к трагедии, когда, допустим, у людей, у военнослужащих мобилизованных, оставляли сотовые телефоны. Это могло привести к тому, что радиотехническими средствами это место определялось врагом, по нему наносился удар. Поэтому как бы их ни уговаривали, как бы им ни запрещали, ни штрафовали, проще отобрать.
Да, но есть, я просто общался тоже с людьми на эту тему, есть способ, и он уже на самом деле используется, когда приезжают специально обученные люди, военнослужащие приходят, и уже с системы закрытой связи идет общение с родственниками. То же самое письма. Ну, письмо-то можно отправить, по крайней мере. Поэтому, мне кажется, с этой проблемой должны наши военные, наши чиновники как-то работать, потому что для человека, который несколько месяцев не получает никакой информации про близких, ну, это тяжелейший психологический удар, надлом.
Ну, это дикая тревожность, дикий стресс, потому что ты не знаешь, что произошло ни в ту сторону, ни в позитивную, ни в негативную. Ты постоянно находишься вот в этом пограничном состоянии. Это очень тяжело, конечно.
Может быть, мы как раз поставим песню. Она написана достаточно недавно. В записи участвовала замечательная певица оперная Марина Теркова и ваш покорный слуга. Песня называется «Старая мать». на стихи Марии Шкапской, великой русской поэтессы. К сожалению, мало ее помнят, а поэт очень мощный, очень сильный. И она писала это во время той еще гражданской войны, героиня песни «Женщина», у которой погиб сын, видимо, погиб во время вот этих каких-то боев. И вот она приходит на кладбище, и, в общем, ужасную картину можно представить. И сегодня, к сожалению, иногда происходит нечто подобное. Так, старая мать.
Давайте послушаем.
Что ты там делаешь, старая мать?
Господи, сына хочу откопать, только вот старые руки мои никак не осилят черной земли.
Старая мать, неразумная мать, сын твой в садах моих лег почивать.
Господи, я только старая мать, надо бы прежде меня было взять.
Будет твой срок и исполнится день, смертная к сердцу наклонится тень.
Господи, рада бы в землю я лечь, да будет ли радость чаяна встреч? Сможешь ли землю заставить опять матери милое дело отдать?
Дух его мне, а земле только плоть, надо земное в себе обороть. Что же ты делаешь, старая мать?
Господи, сына хочу откопать, только вот старые руки мои никак не осилят черной земли.
Прослушали песню «Старая мать». Я думаю, что сейчас это трагедия, которую многие могут с полным основанием отнести и к себе. Мне тоже приходилось видеть. Меня потрясла одна видеозапись молодого парня. Он как будто свою гибель на войне предчувствовал. Но я поразился тому, как спокойно он об этом говорил. Он записал видео на случай, если он погибнет. Его слова вот, ну, лучше любых проповедей.
Это завещание, по сути, было, да?
Ну, как завещание у нас, как правило, в нашем понимании, это чисто такой прагматичный документ, кому что, кому там, скажем, банковский счет, кому дом там и так далее. А здесь все завещание заключалось в очень простых словах. Этого парня звали Давид, он был православным христианином, вероятно, у него были какие-то армянские, грузинские корни и так далее. Но я поразился, с какой мягкостью и спокойствием он эти слова говорил. Он говорит: не печальтесь, Христос воскрес, мы все воскреснем, смерти нет. Вот все его слова.
Я бы хотел еще про силу молитвы вспомнить. Ведь происходили и происходят реальные чудеса, которых очевидцами мы являемся сегодня, которые не когда-то там, 2000 лет назад произошли. Вот с чудотворной иконой, которую Саша Егорцев, мой друг, возил на передовую линию, донецкая икона Матери Божией, которая мироточила. При появлении этой иконы проходили серьезные изменения в тех местах, куда они привозили. То есть не могли взять какой-то населенный пункт бойцы ВДВ. После того, как там помолились, подошли к этой иконе, на следующий день пункт этот, который штурмовали 2 месяца, был успешно взят, никто не погиб. Или вот случай, который тоже описывает один из бойцов. Попали в засаду, в окружение. Товарищи частью погибли, частью куда-то там они отошли в другое место. Он один, ночь, темно, не знает, куда идти. Стал молиться, читал молитву Иисусову. И в итоге вышел к своим, его встретили, спросили, откуда ты шел, как ты шел. Он сказал: вот оттуда я шел. Мы сказали: мы не верим, там никто не ходит, там животные даже подрываются, там минные поля, начиная аж с 14-го года, кругом мина на мине, то есть ты пройти никак не мог. Вот человек прошел, вышел, остался живой. И много других подобных случаев. Поэтому надо молиться нашим радиослушателям, у кого есть кто-то из близких, кто находится на линии фронта. Надо молиться и дома у себя, перед домовыми иконами, и почаще бывать в храме, потому что силу молитвы никто не отменял. Она есть, она существует, она объективная реальность нашего времени.
Давайте помолимся об убиенном рабе Божьем Давиде, его видеозапись, вот это обращение, оно есть у меня на странице ВКонтакте, если кому-то любопытно, может найти. На стене я его разместил и был, собственно говоря, им поражен до глубины души. Что я хотел бы еще всем предложить нашим слушателям и вам, Евгений Евгеньевич, или спросить, точнее, наверное, даже спросить. Вот я эту мысль, в принципе, слышал у многих людей. Я и сам ее сформулировал в свое время. Ну, ее вот вчера я просто пересматривал передачу Владимира Бортко, нашего режиссера. У него есть передача на телевидении. Очень умный человек, многое с ним абсолютно разделяю. Во взглядах, и думаю, что любой из нас, наверное, тоже разделяет. Несмотря на то, что он какое-то время, например, назад был депутатом от КПРФ, он говорил, ну, практически то же самое, что в свое время говорил Александр Исаевич Солженицын, например. Что у нас главное? Главное — сберечь народ. Главной ценностью для нас является русский народ. Ну, конечно, и все остальные народы России тоже. Наше государство, в котором мы живем, которое мы строили веками, без которого народ существовать не может. Если разрушить государство, это убить народ и эти народы. Но вот у него была одна интересная мысль. Просто он все-таки величина. Я не такая большая величина в нашем общественном или каком-то ином поле искусства. Он высказал простую мысль о том, что, конечно, война — это плохо, это зло. Гибнут люди мирные, военные, происходит разрушение. Но, с другой стороны, сейчас все вот в нашем обществе становится абсолютно ясным. Раньше была, знаете, такая большая область неопределенности. Вот кто этот человек, о чем он говорит? Какие идеи он репрезентует?
А фронт всех обнажает.
Совершенно, да, непонятно. А здесь вдруг все сразу сказали, вот я либо справа, либо слева. Вот я либо черный, либо белый. Такое разделение произошло, оно потрясающе. Не осталось тех, кто как-то, каким-то образом не заявил о своей позиции. Ну, может, только какие-нибудь там люди абсолютно молодые, которые сами еще не сформировались и которые не попадали в сложные жизненные ситуации. Опять же, я могу сказать, вот разместил на своей стене ВКонтакте фактически некролог. Молодой парень, сколько ему лет? 22. Он контрактник. Антон Головачев его, кажется, звали. Или Головнев, могу ошибаться. Ему 22 года, он погиб, закрывая своим телом товарища. Вот он попал в эту ситуацию, он себя проявил. Жил бы он где-нибудь в глубинке, не знаю, ну, допустим, не попадая в эти экстремальные условия, может быть, он никак бы себя вообще не проявил. Не было бы никакого у него, я теоретически говорю, конечно, там многое зависит от воспитания, от такого. Но в любом случае сейчас сложилась уникальная ситуация, когда все проявляют себя. Ты либо на одной стороне, либо на другой. С моей точки зрения, это хорошо.
Я могу вспомнить две последних строфы из стихотворения Александра Александровича Солодовникова. Это посвящение Андронику Лукашу, известному очень православному деятелю, монаху. «Как при электролизе человечий род двум различным полюсам разделять идет, все на свете сдвинуто, спутаны места, благо тем, то с иноком держится Христа». Вот сегодня действительно происходит разделение, но и с другой стороны происходит и единение тех людей, которых невозможно было раньше представить, что они окажутся вместе, потому что вот эти все ярлычки на лбу, там красный, белый, там зеленый, или там член какой-то другой там партийной организации, вся эта партийная принадлежность на фронте, в окопе, про нее как-то люди забывают. Помнят, что у тебя патроны кончились, и вот друг рядом может тебе там передать диск там, или магазин с патронами, поддержать тебя как-то, или перевязать руку, если там осколок в нее попал. Вот об этом помнят. А кто ты там, красный, белый, какой у тебя там ярлычок на лбу, это все забывается, и очень правильно, что это забывается, потому что, может быть, вот это то самое главное, самое важное, вот этот вот военный период и общий страшный враг, то, что позволит объединить наше общество, действительно очень сильно расколотое. А у кого-то, может быть, мозги прочистят, потому что те люди, которые вот симпатизанты той стороны, столкнувшись с ними уже напрямую, изменят свои взгляды, свои воззрения, даже представители вот либеральной общественности.
Ну, я очень надеюсь. Я таких знаю немного, я помню только некоторых из них, которые действительно искренне поменяли свое мнение. Один из них покойный уже, Андрей Бабицкий, который и жил, и, кстати, умер в Донецке, не погиб, просто скончался. Он действительно был человеком, который резко поменял свое мнение по отношению к России, по отношению к русскому народу, к истории, ко всему. Есть просто определенная часть нашего общества, которая, ну, скажем так, может быть подвержена влиянию каких-то идей, каких-то идеологем. Они ложные. Грамотные люди, знающие историю, литературу, философию, они это видят. Но простому человеку это может быть непонятно. Он может действительно на эти идеи среагировать, как-то их принять в качестве своих. И вот сейчас как раз, когда, собственно, все носители этих идей, этих ложных идеологем, они открыто заняли сторону врагов народа и страны, врагов христианства и церкви, тоже давайте не будем об этом скрывать. Что сейчас происходит?
И сатанистов. Мы же видели, как эти азовцы выходили из этого, значит, своих подвалов. И что у них там было, какие татуировки мы наблюдали на груди. Ну,
это вопрос сложный. Почему? Потому что все-таки Азов, запрещенный в России, он является таким движением маргинальным. Оно было элитное, оно маргинальное. Вся трагедия как раз в том и состоит, что сейчас на Украине есть некая такая шизофреничность сознания у православных некоторых людей. В чем она заключается? Она заключается в том, что Зеленский, власть, они откровенно уничтожают Украинскую православную церковь Московского патриархата. Но многие люди, которые являются прихожанами этой церкви, воюют на фронте против России, и они, воюя против России, они записывают обращение к Зеленскому с просьбой не трогать нашу церковь. Они не понимают, что в этой ситуации Зеленский олицетворяет те силы, которые эту церковь давным-давно стремились уничтожить, равно как и вообще христианство. Я здесь в эфире «Радонеж» же давно говорил, ну, правда, больше как политолог, сегодня у нас передача философская, о том, что, в общем-то, является целью украинской власти и Запада в целом. Нивелировать влияние УПЦ, МП, слить его с раскольническими группировками, а в итоге слить его еще с униатами и переподчинить мягко Ватикану, превратить церковь в национальный атрибут. Вот есть независимое государство, независимая церковь. Так что здесь наблюдается трагедия в том, что эти православные воюют против других православных. Это действительно вот один из элементов гражданской войны.
Ну, это сатанинские чисто планы, действительно, стравить людей, многие из которых, собственно, даже в сильных отношениях находятся. Кто-то учился, кто-то, так сказать, знает лично хорошо друг друга. Но это вот особенность гражданской войны, которую мы сегодня наблюдаем.
Ну что ж, дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Мы не успели полностью исчерпать и полностью обсудить эту тему. С Евгением Евгеньевичем Даниловым, журналистом, продюсером, поэтом, музыкантом, мы обязательно ее продолжим. Возможно, мы пригласим к этой беседе других людей, волонтеров, военных корреспондентов, кого-либо еще. Но мы обязательно ее будем продолжать. Пишите, пожалуйста, нам в социальных сетях, пишите на радио «Радонеж». В эфире была передача «Единая Русь». У микрофона был Богдан Спалько. Всего вам самого доброго.
Спасибо, что пригласили. До новых встреч в эфире.
Боже, даруй свою милость, пусть не кружит воронье, ведь ничего ж не случилось, мы возвращаем свое. Кровушка наша пролилась, много прольется ее. Боже, простри свою милость, мы возвращаем свое. С неба звезда покатилась, я загадал на нее. Боже, яви свою милость, мы возвращаем свое. Ива над речкой склонилась, заколосилось жнивье. Бог проявил свою милость, мы возвратили свое.
В эфире радиостанция «Радонеж».